слухаеце радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Александр Лукашенко зрабіў сёння шэраг кадравых прызначэнняў. Названыя новыя кіраўнік Рады бяспекі, міністр абароны, міністр інфармацыі і кіраўнік справамі прэзідэнта. Як паведаміў карэспандэнту Свабоды, кіраўнік прэсавай службы прэзідэнта Павел Лёгкі, Леанід Мальцаў прызначаны дзяржаўным сакратаром Рады бяспекі. Раней ён займаў пасаду міністра абароны. Былы дзяржсакратар Рады бяспекі Юрый Жадобін стаў міністрам абароны. Міністрам эканомікі прызначаны Мікалай Снапкоў. Міністрам інфармацыі Алег Праляскоўскі, былы дырэктар інфармацыйна-аналітычнага цэнтру пры адміністрацыі прэзідэнта. Міністрам працы і сацыяльнай абароны названая Марыяна Шчоткіна. Міністрам падаткаў і збораў стаў Уладзімір Палуян і кіраўніком справамі прэзідэнта Мікалай Корбут. Першая рэакцыі. Старшыня АГП Анатоль Лябецька азначае, што сярод прызначаных няма новых імёнаў, таму гэтыя прызначэнні старыя паводле зместу.
Тая самая хвароба ідзе засыванне тых самых старых кадраў ці кадраў пад старую стратэгію, пад старую канцэпцыю. Новыя прызначэнні, калі, напрыклад, сёння пайшло навіной, што Александр Лукашенко прызначыў там на нейкі міністэрскія пасады, напрыклад, Ярослава Раманчука, Васіля Шлындзікава, Паўла Данейку, і можна працягваць гэпірата. Тады я сказаў, насамрэч, нешта з'явілася новае. Ёсць новая стратэгія развіцця пад гэта. Насамрэч, новыя людзі з іншым мысленнем, бачаннем сітуацыі і з новай праграмай.
Рэакцыя Анатоля Лябецькі. Прызначэнне Александра Праляскоўскага міністрам інфармацыі пракаментавала старшыня Беларускай асацыяцыі журналістаў Жанна Літвіна.
Варта узгадаць сам факт, што падчас працы ў ідэалагічным управленні спадар Праляскоўскі быў такім цвёрдым прыхільнікам пазіцыі аб неабходнасці рэгулявання інтэрнетам. Ну, от якія будуць першыя крокі новага кіраўніка на новай пасадзе? Сёння, канешне, гаварыць вельмі рана і как бы беспадстаўна, але вось гэты факт, вот калі не змянілася пазіцыя ў спадара Праляскоўскага, сам факт прызначэння можа ўжо на асцярожыць нашых калегаў і як бы прымушае задумацца, што магчыма ў міністэрства інфармацыі наогул наш урад вернецца вось да разгляду пытання аб увядзенні рэгулявання інтэрнэтам.
Это была Жанна Літвіна. Нагадаем, што 2 гады таму Александр Праляскоўскі выйграў у судзе пазоў да газеты «Народная воля», якая распавяла пра справу аб хабарніцтве намесніка Праляскоўскага на пасадзе кіраўніка галоўнай ідэалагічнай управы адміністрацыі Лукашэнкі спадара Холада. Вось сённяшняя рэакцыя рэдактара «Народнай волі» Іосіфа Сярэдзіча.
Анекдот дня. Тады не здзівлюся, калі ў наступны раз спадар Праляскоўскі будзе прызначаны галоўным гінеколагам Беларусі. Тады наогул не разумею палітыку Лукашэнкі.
А наколькі ён прафесійна прыдатны для гэтай працы?
Ён і блізка не прыдатны, да, і блізка. Які ж яго ідэолаг? Гэта ёсць такое паняцце, што на дудзе і грэцы, на, як там у народзе кажуць. Ну што зробіш? Гэта ўжо все, приехали, это называется приехали.
Ну а вы думаете, будет горше незалежным медиам, те лепше?
Да мне кажется, что у нашей крайней разницы нема, кто там будет сидеть, Сидоров, Иванов, Петров. Мне просто, что какая кадровая политика в Украине, вот то, что он будет землю рыть, зрозумело. Ну и нехай рыя, это его справа.
Это была рэакцыя Іосіфа Сярэдзіча. Што азначаюць сённяшнія кадравыя перамены, якія задачы прызначаны вырашаць новыя людзі? Як павінна паўплываць прызначэнне Алега Праляскоўскага на будучую прэзідэнцкую кампанію? На гэтыя ды іншыя пытанні ў сённяшняй экспертызе свабоды адкажуць эксперты. Экспертыза пазней у нашым вечаровым эфіры. Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў.
Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету.
Кожная першая паўгадзіна ад 18 да поўначы і раніцай ад 7 да 8.
Коратка, ясна, шматбакова.
Твая свабода.
Пра Працягваем праграму. Сёння Палата прадстаўнікоў ратыфікавала пакет дакументаў мытнага саюзу Беларусі, Расіі і Казахстану. Віцэ-прэм'ер Андрэй Кабякоў сказаў дэпутатам, што тры краіны ўзялі на сябе абавязкі дзейнічаць надалей паводле агульных правілаў. Ён падкрэсліў, што Беларусь не толькі атрымае ад гэтага відавочныя і бясспрэчныя выгады. За іх трэба будзе заплаціць і пэўную цану. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Віцэ-прэм'ер Андрэй Кабякоў амаль паўгадзіны тлумачыў сітуацыю, пераконваў у перавагах мытнага саюзу тройкі. Але напрыканцы сваёй прамовы ён сказаў і пра мінусы.
Создание таможенного союза объективно ведет также к появлению определенных факторов уязвимости Республики Беларусь во внешнеэкономической и внешнеполитических сферах. Во-первых, это выражается в том, что открывается внутренний рынок для конкурентоспособных товаров России и Казахстана, в том числе продукции, в отношении которой будет необходимо отказаться от мер нетарифного регулирования. Усложнение механизма снижения оперативности тарифной защиты отечественных производителей, так как мы вынуждены их согласовывать с Россией и Казахстаном. И возможность проведения самостоятельных переговоров по торговым режимам с третьими странами.
Незалежный финансовый аналитик Сергей Чалы кажа, барьеры помеж Беларусью и Россией, починаючи еще с 1995 года, не были ни тарифными, ни мытными. Ці здыме их мытный союз? Аналитик кажа.
Я, честно говоря, до сих пор не уверен, что что-то из этого получится. Основная эта его идея как бы понятна. То есть Россия больше всего заинтересована просто в том, чтобы перенести свои собственные заградительные пошлины на внешние границы. По сути, элементарная протекционистская политика. Мы, строго говоря, пока не получаем, по большому счету, никаких преимуществ по сравнению с тем, что было.
З мытнага саюзу тройкі толькі Беларусь ахоплена праграмай «Усходняе партнерства». І атрымліваецца, што цяпер пры гандлёвых перамовах з Брусэлем Беларусі трэба будзе абавязкова ўлічваць яшчэ і інтарэсы Масквы і Астаны. Ці не будзе так, што магчымыя страты ад гандлю з Еўропай перакрыюць выгады ад саюзу тройкі? З гэтым пытаннем я звярнуўся да намесніка старшыні Міжнароднай камісіі Палаты прадстаўнікоў Ігара Карпенкі. Депутат каже, що у країни Еврозв'язу Білорусь експортує переважно продукцію нафтохімічного комплексу, а головна маса товарів іде у Росію, у третє країни.
Сьогодні ми ведь реально бачимо, що в програмі Восточного партнерства поки ще немає таких от сімімільних шагів, які б нас подвинули, допустим, хоча б в створенні зони свободної торгівлі. Наоборот, нас витіснили з системи преференцій. Тому я би не смішував би сьогодні от ці інтеграційні процеси. Я би все-таки сказала о том, что восточное партнерство сегодня все-таки идет пока в больше политического диалога.
На пытанне нашага корэспандэнта адказаў намеснік старшыні Міжнароднай камісіі Палаты прадстаўнікоў Ігар Карпенка. І яшчэ пра адно аб'яднанне. У Менску адбыўся устаноўчы з'езд Саюзу пісьменнікаў саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі. Апрача літаратараў, удзел у ім прынялі расійскі пасол Александр Сурыкаў, кіраўнік галоўнага ідэалагічнага ўпраўлення і міністры. Падрабязнасці з месца падзеі падае Галіна Бакунчык.
Перед уваходом у будинок Национальной библиотеки, где проходил сход, незадолго до его початку собралась великая группа молоді. Строе молодые люди зайшли в будинок и разместились на опошних рядах конференц-зали, где проходило посвідження. З'езд розпочався гімном Росії і Білорусі, а затим уступне слово узяв керівник Союзу письменників Білорусі Миколай Чергінець.
Ми з вами знаходимося в історичному залі, який прийняв уже глав государств, які підписали таможенне соглашення Республіка Казахстан, Російська Федерація, Республіка Білорусь, в лице своїх президентів, зробили огромніший шаг в день укріплення економічного могущества наших трьох государств. Президенти других государств изъявили желание тоже в ближайшее время рассмотреть вопрос о вступлении в этот таможенный союз.
Российский амбассадор Александр Сурыков зачитал витальное слово президента России, а главный белорусский идеолог Всеволод Янчевский привитал сход от имя керовника Беларуси. Так само слово брали министр культуры Павел Латушка, наместница министра информации Лилия Наниш и министр адукации Александр Радьков. Звертающийся до делегатов, господар Радьков у приватности заявил.
Нам очень приятно, что союз будет союзным государством. Вместе будет российский писатель. Это же такие возможности. Мы не можем без вас составить программу по литературе, по языку. Мы без вас не можем проводить в воспитательный процесс. То, чему надо учиться, и опыту, и умению, и мыслить, и сложить.
Удел во установчем сходе Междержавного письменницкого союза приняли 98 делегатов от Союза письменников Беларуси и Союза письменников России. Про меты этого объединения говорит секретар Российского союза Григорий Иулиев.
Мы будем не просто Союзу писателей России и Беларуси, а единый союз. У этого союза план будет именно интеграционный. То, что в Беларуси так бережно сохраняется русский язык, создает надежную основу для того, чтобы мы такое сотрудничество подняли на новый уровень.
Наместник керовника Союза белорусских письменников Борис Петрович знеправдил заявы организаторов сходу, что ягоную организацию так само запрошали до уделу. И вот як прокомментовал подзею.
Там представники только двух союзов. Союза письменников Беларуси и Союза письменников России. А в России 5 союзов, в Беларуси 2. И як могут представники двух союзов говорить от имя 7 союзов? Я не уявляю. А мне сдается, что за тем, что они говорят, то это совсем меньше задачи, которые стоят перед этим союзом. За этим стоят не на это политические мы.
Потребное удокладнение. Союз белорусских письменников, за який тут говорил Борис Петрович, одна из наистарейших громадских организаций в Беларуси. Она была створена в 1934 году. Сябрами этой организации у разные годы были Василь Быков, Владимир Короткевич, Ян Кабрыль, Рыгор Барадулин, Геннадь Буравкин и іншие славутые литераторы. Союз письменников в Беларуси был створен в 2005 году с инициативы Миколая Чергинца, який теперь у ним за старшиню. Менавіта гэтая организация вошла у створенный Союз письменников союзной державы.
На передадні паседжання Вышэйшага дзярсавету саюзнай дзяржавы кіраўнікі Беларусі і Расіі абмяняліся важнымі заявамі. Чаму Масква робіць акцэнт на эканамічных пытаннях? Ці можна лічыць, што Александр Лукашэнка пераводзіць праблему ў сферу прапагандысцкай рыторыкі? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды эксперт зарэгістраванага ў Літве беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзеніс Мільянцоў з Менску і дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктер з Масквы.
Гутарку экспертов вы почуете одразу после выпуску новинок. Про хвилину, про акцию подтримки студентки Татьяны Шапуцки. А зараз нагадаю основные темы дня. У Беларуси великие кадровые перестановки. Призначены новые министры обороны, информации, податков и сборов, працы и социальной обороны, новые керовники Рады безпеки и справ президента. Сегодня депутаты Палаты представников ратификовали документы Мытного союза Беларуси, Казахстану и России. У Менску створены союз письменников союзной державы. Его сябры мають интеграционные планы. У союзу вошли только по одной письменницкой организации от каждой страны. Хотя у Беларуси 2 письменницких объединения, а у России 5. Студенты юридичного факультета БДУ почали сбор подписов у поддержку выключенной студентки Татьяны Шапуцки. Вядомые политики и громадские діячі так само створили аргкомитет поддержки. У инфекционном отделении Мазырского городского клинического шпиталю солдатам почали давать Тамифлю. У оборону отличенной студентки БДУ Татьяны Шапуцки створены аргкомитет, у які увайшли политики, правооборонцы, письменники и вядомые громадские діячі. Яны заявляють про политичный переслед. Дзяўчыну отличили с БДУ за удел у посяджэнні форуму громадянской супольности краинов усходнего партнерства. Татьяна хоча атрымать адукацию у Беларуси. Передає Любов Луньова.
Татьяна Шапуцька поведомила, что будет подавать скаргу у Министерства эдукации и спробовать обновиться на учебе про суд. Девчина лечится необходимым для себе отримливать эдукацию в Беларуси, хотя бы на заочной форме навучания.
Я сподіваюся, что с упольными высилками мы сможем домогшись того, чтобы загад ректора был откликаны. Однако, в любом случае, я буду подавать скаргу у Министерства эдукации после суд. Я не маю планах съезжать за межу, потому что я на своей вошей побачила, який великий досвід дає навучання сирот белорусских студентов. Навод одинковые демократичные активисты могут им помогать, их активизовать. Это вельми важно для того, как развивать студентскую супольность у Беларуси, а не за межой. Мои одногруппницы у публичных местах разом со мной размовляются по-белоруску. То же было, например, с Франком Вечерком, який учился на факультете журналистики.
Татьяна распавіла, што мае высокі бал паспяховасці і амаль не прапускала заняткаў. Паводле фармулёўкі ў загадзе пра адлічэнне яе звольнілі за парушэнне статутных правілаў унутранага распарадку. Татьяна была 16-17 лістапада ў Брусэлі. Фактычна яна прапусціла толькі 3 дні. Пра свой ад'езд загадзя папярэдзіла старасту групы. Намеснік дэкана па выхаваўчай працы юрфаку БДУ Андрэй Шыдлоўскі наконт прычынаў адлічэння сваёй студэнткі паведаміў, што дэканат тут ні пры чым і спаслаўся на сваю занятасць.
Все только в соответствии с правилами, уставом БГУ. Я что, принимал решения какие-то? Причем тут я, не понимаю.
Студенты юридичного факультета, где училась Татьяна, на знак солидарности почали сбор подписов у ректорат БДУ. Сегодня створены аргкомитет у подтримку Татьяны Шапуцьки, у які увайшли ведомые политики и громадские дзеячы, говорит лидер молодого фронта Зміцер Дашкевич.
Мы у этой ситуации будем прикладывать все высылки, каб домагчыся правды, каб ее обновили на учебе, праз международные контакты, свои особистые. Без понеделка молодый фронт совместно с иншими молодыми организациями начиная сбор подписов каля БДУ у падтрымку Татьяны. Мы будзем выкарыстоўваць дыпламатычныя рычагі ўплыву і міжнародныя, праваабарончыя, юрыдычныя і арганізацыйныя.
Інфармацыя пра адлічэнне Татьяны Шапуцькі за яе ўдзел у паседжанні форуму грамадзянскай супольнасці краінаў усходняга партнерства перададзена ў Брусэль у Еўрапейскую камісію. Праінфармаваныя таксама некаторыя дыпмісіі ў Беларусі. Сергей Мацкевіч паведаміў, што будзе 8 снежня ў Брусэлі на паседжанні міністраў замежных спраў і там скажа пра палітычна матываванае звальненне ў Беларусі. Тым часам маладафронтаўцы шукаюць старшыню Федэрацыі прафсаюзаў беларуская Леніда Козіка, які ў Брусэлі на паседжанні форуму казаў, што выйдзе на маніфестацыю ў цэнтры Менску, калі Татьяну Шапуцьку адлічаць з БДУ. У прыёмнай старшыні Федэрацыі прафсаюзаў сакратарка паведаміла, што Леніда Козіка няма і што ён заняты. Яна запэўніла, што як толькі спадар Козік вызваліцца, то патэлефануе карэспандэнту Свабоды, каб даць каментар. Прайшло больш за 10 гадзінаў, але галоўны прафсаюзны функцыянер так і не патэлефанаваў.
Леніда Козіка шукала Любоў Лунёва.
www.svoboda.org/m
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай svoboda.org/m
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m Свабода, якая заўсёды з табой. З новага года у сувязі з уваходжаннем Беларусі ў мытны саюз істотна вырасце мыта на ўвоз аўтамабіляў для юрыдычных асоб. Пазней магчыма павышэнне мыта і для фізічных асоб. Гэтыя навіны ўжо выклікалі ажыятаж на аўтарынках Беларусі. За апошні месяц цэны на аўтамабільным рынку горадні павысіліся больш чым на 1000 даляраў. Перадае Міхал Карневіч.
Гарадзенскі аўтарынак адзін з самых вядомых у Беларусі. Кошты на ім заўсёды былі самыя танныя. Зараз рынак працуе толькі 2 дні на тыдзень, але пачынаючы з чацвярга амаль усе месцы застаўленыя машынамі. Ужо сёння на рынку ходзяць купцы і прымерваюцца да коштаў. Бо ў суботу і нядзелю тут звычайна не прабіцца. Вось два спадары аглядаюць з усіх бакоў машыну. Разгаварыліся і хлопцы кажуць, што на агул у выходныя сапраўдны ажыятаж.
Ажиотаж растаможки. Накануне Новый год, после которого неизвестно, что произойдет. Народ уже, люди научены тем, что прошлый Новый год принес что? Доллар. Этот Новый год принесет, неизвестно пока что, но слухи говорят о многом.
Хлопцы кажут, что на рынку первоважно машины после 2000 года выпуску. Поменять старое авто проблематично.
Как мы смотрим, допустим, сейчас вот этот Galaxy, ну, средняя цена, наверное, где-то будет колебаться от 9, наверное, до 10 тысяч, ну, до 12, в зависимости от комплектации машины тоже.
До нас подыходит супрацовник рынку, який аховывая машины, спадар Александр. Пытаюся у него, ці моцна за апошний час сменились кошты.
Цены, естественно, подросли по сравнению даже с началом года и серединой года, то где-то на поряд от 500 до 1000 УЕ.
Спадар Александр тлумачит это подписанием мытного союза. И он кажет, что мыто на увоз машин все ровно повеличится. И тому люди кинулись куплять авто, как потом не платить у два раза дороже. И он додае, что всплеск продажу почался неде с конца верасня. На рынок стало значно более приезжать покупников из разных регионов Беларуси. А тут пропоновывается более машин и более купляется.
Сейчас достаточно много приобретают автомашин. Машин 40-50 может уезжаться с авторынка. Ну, раньше 10-15.
Самое главное, рассказывает господар Александр, что перегонщики машин из Европы имкнутся пригнать их теперь к магаболей. Вы пошли чутки, что, махчима, с открытием одной мытной просторы по машину в городе снова поедут россияцы.
Пока с России нету. Они тоже ждут, наверное, чего-то. Потому что как бы новостя говорили, что если Беларусь не поднимет растаможь, не приравняется к российской, то, естественно, Россия завалит дешевыми машинами из Беларуси.
Пытаюсь хлопцев, типа потерпят белорусы, коли держава подымя мыта на увоз машинов.
Да, пострадаем. Потому что уже цены поднимаются на машины. Мы уже начали страдать от этого.
И еще про одно просили меня сказать наведники автомобильного рынка у городни. Уличиваючи то, что кошт стоянки одной машины складая 15 тысяч рублей на день.
Гродненский авторынок, можно сказать, известный, крупный, популярный рынок. Чтобы что-то сделать для тех же продавцов, для покупателей. Здесь это не обустроено абсолютно ничего. Здесь удобств нет. Просто нет.
Это были голосы с городенского авторынку. Корреспондент «Свободы» Евгения Александрова попыталась у водителей на Менской улице Автозаводской, те плянуют яны поменять свою машину, продать або купить.
Покажет Новый год. Если мы этот год пережили, особенно весну и лето, то мы будем жить как-то и дальше. Послушайте, в этом году, наверное, нету ни одного гонщика, перекупа, которые что-то на машине не потеряли, которые машины остались с прошлого года, потому что цены упали настолько. То есть, если эта машина даже в прошлом году стоила на 1,5-2 тысячи дороже, чем в этом году она стоит, то это, я думаю, существенно.
Ford Fiesta. Да нет, я думаю, ездить на ней 15 лет, и когда уже совсем все будет плохо, поменяю.
BMW, разве не видно?
Да нет.
Мы волнуемся за следующий год, а в этом году, наоборот, более-менее хоть спрос пошел на машины из-за этого. Вот именно за последний месяц. Если летом были мертвые рынки, то есть вообще практически никаких не было, то сейчас более-менее. Ну, если поднимут растаможку для юрлиц, то есть, допустим, выгнать машину хорошую уже оттуда будет очень тяжело, она будет дорогая. Будем ездить на корытах российских в основном.
Машины продаются, потому что в связи с обстановкой с этой цена на машины возросла. Долларов на 400. Ну, а на выходные где-то и на 500-600 уже по сравнению с прошлыми выходными.
Водители на Менских улицах. Вы на хвалях «Радио Свобода». У инфекционном отделении Мазырского городского клинического шпиталю солдатам начали давать тамифлю. Этот препарат призначают, когда есть подозрение на пневмонию або свиный грипп. Сирот інших у больницу смещены и Франк Вячорка. Разом с Франком у шпиталь потрапили больше за 20 солдат. А учора з армії по стані здоров'я був комісований Іван Шила. Кореспондентка «Свободи» попросила Івана відказати, чи вірогодна, на його думку, епідемія грипу у білоруському війську.
Я можу сказати, що війська, ось приватності мою частку, епідемія ніяк не закранула. Але шанси має, ну, якби, військ нового, ситуація там, ну, по здоров'ю сад жудасна. Тому що казарми холодні, тому що немає вітамінів. Чи, наприклад, особисто мой військовий досвід, я можу пригадати такі ситуації, коли портянки, ну, у нас все ж не носяться ще шкарпетки, а просто обмотують ноги анущами. І вони примерзали до сапог і покривалися льдом. Тому що, ну, мало хто ще не хвалюється здоров'ям солдатам. Умови, які, у яких солдат знаходяться. Тут питання ж не тільки придатний він по здоров'ю, або непридатний. Але коли ти призиваєшся, приходиш в військо зимою, коли холодно, отакі умови екстремальні, фактично, для здоров'я одразу, коли горло не закрите, коли там харчування вельми кепське, ну, так, звісно, шанс велізарний.
Говорю, комісований солдат Іван Шила. Ви на хвалях «Радіо Свобода». З ініціативи Міністерства культури ускладняється процедура проведення сумісних мероприємств під дахом музеїв. Перед усім, гэта датычыцца імпрэзаў з удзелам замежных грамадзянаў, чыё знаходжанне ў дзяржаўных установах павінны ўхваліць міністэрскія супрацоўнікі. Пра мэтазгоднасць такіх захадаў Ігар Карней.
Прадстаўнікі творчых колаў ўжо сутыкнуліся з асцярожным стаўленнем адміністрацыі ў шэрагу музеяў да спробы наладзіць інтэрнацыянальныя вечарыны. Так не мела плёну спроба арганізаваць у літаратурным музеі Максіма Богдановича сустрэчу з актывістамі ўкраінскага літаратурнага руху «Пералаз», на якой падставе адмоўлена ініцыятарам. Ситуацію тлумачить директорка музейної установи Тетяна Шелягович.
Почнемо з того, що музей дає в оренду тільки з дозволом Міністерства культури. У любим випадку. Практика музею буває, що це не здача в оренду, а сумісне мероприємство. Коли сумісне мероприємство з удільниками або з представництвом дипломатичних або консульських служб, то це треба узгоднення Міністерства культури.
Чи це давно дійнічає така умова?
Не так давно прийшла ця інформація об узгодненні. По-перше, це повинно бути сумісний проєкт з музеєм. Там фігурував Максим Богданович. Ось на такі ми йдемо завжди контакти.
Розгляд заявки займає у середнім 10 днів при умові наявності документів, які, серед іншого, підтверджують, що заплановане мероприємство відповідає основній тематиці музею. Ті не знеохвозять новації потенційних інвесторів. Ті не стратять і без того небагатые музейні установи можливість отримати лишню копійщину. Бо коли заявку у відомстві будуть розглядати 10 днів, завжди знайдеться не така забюрократизована альтернативна пляцовка. Спадарення Шлягович на гэта каже, що все ж мусить керуватися розпрацьованими інструкціями.
Перш чим давати у оренду хоч один квадратний метр, я повинна отримати дозвол Міністерства культури вищої стоячої організації. Предоставив цілий спіс документів, розліків, підписаних домов. І то, це потім засідає комісія при Міністерстві культури, і вони потім приймають рішення. Ну, звісно, вони завжди дають згоду, тому що гроші лишніми не бувають. Коли вона має можливість щось здати в оренду, вони завжди йдуть на зустріч і приймають становче рішення. І на це все треба час. Ну і 10 днів, нічого, все одно ж за 10 днів не пізніше рихтується мероприємство.
Ініціатива брати на улік заміжних гостей приписується непосередньо міністру культури Павлу Латушку. Однак директорка Богдановицького музея Тетяна Шлягович не схильна у чимсь винуватить керівника відомства.
Наш міністр – були посол Республіки Білорусь у Польщі. Добре ведає околічності, протокольних обов'язків з боку того чи іншого удільника. Він вельми активно займається розширенням сувязів з заміжними країнами. Для того, щоб це мероприємство було більш значним, він готовий навіть сам приймати уділ у тих чи інших мероприємств, у яких задійничені представники заміжних країн. Це менавіто тільки для розширення сувязі і для підтримки установ проведення таких мероприємств.
Але обмежування ініціативи немає щодо музею?
Ніяким.
Це була директорка музея Богдановича Тетяна Шелягович. Зверну вашу увагу, що на нашому сайті ми пропонуємо вам узяти удзел у апытанні, що ви лічыце галоўнай падзеі адыходзячага тыдня. Нас цікавіць і як ви ацэньваеце галоўную навіну п'ятніцы – кадравай перамены ў кіраўніцтве.